І я в цьому вже задоволенням передаю слово фахівцю, який творчість Рудославського знає дуже досконало і нас познайомить з тим, що він здобув в своїх дослідженнях наукових. Олександр Віталійович Сердюк, кандидат мистецтвознавства, доцент, полоніст. Прошу.
Дякую. Ліна Єгідівна, я дуже нанітила тут судом нашого суспільня, наприклад, в 18-20 років, тут уже можна сказати, по 6-13 років, вже війни, вже рубеж, 20-21 століття. Явно осознавать то, что галерея Рудославского отмечается во многих культурных центрах Украины. Известно, что вот все филармонии основные откликнулись на, так сказать, это событие. Вот. И чему свидетельством является сегодняшняя наша встреча, посвященная действительно яркому художественному явлению мировой культуры. Но тут я позволю себе такое небольшое лирическое вступление, но для каждого очень важный момент первого знакомства с каким-либо ярким художественной галереи. Например, для самого Рудославского одним из первых таких культурных сильных впечатлений, таким культурным шоком, как он сам утверждал, стало знакомство с третьей симфонией Шамановского. Для меня лично, я помню, был момент, когда я начал знакомиться именно с новой польской музыкой, это было прослушивание первое «Страстей по Луке» и «За утренней Кшиштофа Пендерецкого». И тут получается так, что вот знакомство с произведениями многих композиторов новой, так называемой, новой польской школы началось практически у меня от момента на 1976 году. Благодаря польскому коллеге и другу моего отца, Станиславу Сердинскому, причем инженеру по профессии и образованию, узнав, что я поступил в музыкальное училище, он стал регулярно присылать грампластинки фирмы «Муза» с записями вот этой новой польской музыки. И книги, бесед, современные польские. Композиторы, которые вот буквально издавались, и, так сказать, не все, к сожалению, из моих знакомых, даже преподавателей, это все вынесло. И такая, конечно, это была просто лавина новой художественной информации для меня. Тем более, представьте себе, я был на втором курсе в музучилище всего лишь. Если учесть, что это был 76-й год, понимаете, то, конечно, это было для меня потрясением настоящим. И вот среди вот этой всей, так сказать, лавины, первым произведением Рудославского, которое я услышал в записи, это была книга для оркестра, которая вот именно уже тогда, рядом как бы с Пендерецким, произвела на меня уже такое личное ощущение вот этой какой-то совершенно непознанной какой-то музыки, которая обладала, тем не менее, вот этой кинетической заряженностью, какой-то особой экспрессией, что, собственно, вот и где-то в какой-то мере и роднит и Рудославского, и Пендерецкого, хотя они совершенно, в общем-то, разные, на мой взгляд, композиторы. И что любопытно, что в этот же год вышла книга, кстати, она, я специально на всякий случай прихватил, Лидия Рапопорт, всем известным музыковедам, да, по Вильтаде Рудославскому, то есть вот такое знаменательное сопоминание. Однако вот публикация этих лет, в том числе этой книги, конечно же, многое замалчивалось. То есть там, безусловно, если то, что их знали авторы, они не могли написать. И вот действительно уже только позднее стало известно мне о том, что по приказу Дзержинского в Москве был расстрелян отец Юзеф Рудославский. Причем там, как стало тоже известно, почему, собственно, его так, значит, расстреляли и сразу арестовали. Оказывается, он с своим братом, по сути, выкрали секретный текст Брестского договора и переправили его в Варшаву. Ну, сами понимаете, что за это, конечно, последовало, когда стало известно, последовало. Ну, я думаю, что это тоже для нас имеет значение, потому что когда Рудославский, все знаем мы о том, что он, собственно, три раза побывал в Советском Союзе, потому что одна из причин в этом и есть, к сожалению. В России он вообще не был в Украине, к сожалению. Вот. Ну, так постепенно сложилось, что мои научные интересы постепенно сфокусировались на музыкальном театре 20-го века, и в том числе на польском. А как известно, Рудославский не написал ни одной оперы, хотя является автором музыки к театральным спектаклям. Возможно, поэтому Рудославскому я не уделял столь уж такого пристального научного внимания, как, например, Шамановскому или Пендерецкому, у которых действительно такие произведения
достаточно, так сказать, большое имеет значение для мирового коллектива. Но поскольку моя первая профессия все-таки пианист, я искал тогда еще возможности познакомиться с фортепианной музыкой польских авторов 20-го столетия, это мне, безусловно, было интересно. И в те годы можно было ноты вот, в советских нотных магазинах польских авторов достаточно трудно приобретать, не только в Москве, но и в Харькове. И, собственно, тогда я обратился к музыке, с увлечением играл фортепианную музыку достаточно разных композиторов 20 века польских, я имею в виду, начиная и разной стилистической и стилевой направленности. Это был Шамановский и аж до Богуслава Шефера. Конечно, это было безусловно совершенно новое для меня. В результате возникла идея, которую уже удалось реализовать в консерватории, когда был учиться в 82 году, провести концерт-лекцию. И я провел эту концерт-лекцию совместно с Сергеем Болосмяком, своим консерваторским педагогом, которая была посвящена польской фортепианной музыке второй половины 20 века. В программу мы тогда включили два произведения Лютославского, ну, собственно, для двух фортепиано. Это были вот известные вариации на тему Паганини и миниатюра, которая была написана в 53 году. И помню, что интерес был к концерту достаточно большой, достаточно вспомнить, что присутствовали на нем вся кафедра композиции Харьковской консерватории от Валентина Борисова до Валентина Бибика, включительно. Вот, так что. И, конечно же, это было для меня тоже было таким очень интересным опытом, в таком объеме, так сказать, совершенно разностильной музыкой. И в дальнейшем, конечно, Лютославский постоянно для меня открывался в каких-то своих новых граней творчества. И особенно полно он открылся как дирижер, когда появилась возможность смотреть и слушать его концерты по польскому каналу «Культура». Вот сегодня мы, собственно, попробуем как раз один из концертов и посмотреть. И вот в связи с этим хотелось бы для особенно аудитории, которая, возможно, первый раз в таком объеме знакомится с такой личностью, несколько слов хотелось бы сказать о Лютославском как личности, о том, как воспринимали его окружающие. И вот первое, что поражало многих, кто знакомился с Лютославским, это была необычайная скромность, простота в общении. Он был довольно скромным собеседником, как замечают, всегда проявлял заинтересованность предметом разговора, непринужденность манер, какая-то неотразимая обаятельность свидетельствовали об утонченном такте, и, в общем-то, это было достаточно так благожелательно все это проходило. Причем вот эта такая аристократичность, элегантность, как говорят поляки, в поведении, она была достаточно характерной чертой и его личности, она проявлялась в сумму его творчества, вот эта аристократическая элегантность, можно сказать. Он был достаточно принципиальным в своем художественном кредо и, тем не менее, достаточно терпимым к поискам других композиторов. Вот когда там его спрашивали об отношении, он же часто был, так сказать, функционером, когда уже был определенной известности в общем-то, в музыкальных кругах. И ему приходилось принимать решение, принимать те или иные произведения для музыки. Вот он как раз занимал позицию достаточно толерантную. Вот это тоже подкупало, потому что мы знаем, что у композиторов довольно сложные часто взаимоотношения, это отражается на таких каких-то поведении таком достаточно, может быть, и непредсказуемым. Этого всего в Лютославском не было. Также можно отметить, что он всегда интересовался всем новым, причем всем, не только музыкой. У него, кстати, был очень большой интерес к изобразительному искусству, он постоянно интересовался всем, что там происходит. И это тоже имело, на мой взгляд, большое значение. В 60-х годах, вот когда я получил приглашение читать лекции в Тенгуде, тут можно сильно удивляться вот такой целеустремленности и самоорганизации. Тут же выучил английский язык и поехал читать эту лекцию. Ну, позднее, кстати, выучил довольно доскональный русский язык уже в 70-х годах. И вот всегда рабочий день Лютославского был строго регламентирован. Он не позволял себе никаких отступлений от графика и придерживался заведенного порядка независимо от обстоятельств. Во время, кстати, насыщенных концертами дней Варшавской осени, он, не пропуская ни одного из мероприятий и концерта фестиваля, тем не менее садился за стол в 8 утра и не выходил из рабочего ритма. И при этом он всегда был открыт для общения, находил всегда время для встреч с другими людьми. Ну и все-таки тут надо отметить, что он сохранял определенную дистанцию своих отношений. Об этом я помню, что он рассказывал Ирина Дубовская. Вот. И все, кто его знал, они говорили о том, что все-таки некоторая закрытость своего личного мира, она всегда присутствовала. Вот. И все, кто опять-таки его знал, отмечают, что единственным его другом была, по-видимому, жена Далмута. Это при том, что у него там тоже были сложные отношения, но, кстати, переписку с ней он перед смертью ушел, что тоже, в общем, так сказать, показатель. Ну, к сожалению, я не смог, то есть мне не довелось познакомиться с паном Витальдом лично. Тут мне с Кшиштофом Пенделецким как-то повезло больше. Но по прошествии многих лет общения именно с творчеством Людославского, с теми, кто его знал, я лично нахожу в его облике много сходных черт, даже где-то во внешности, если обратите внимание, с еще одним классиком 20 века, венгерским классиком, Белой Барта. Вот он и в манерах, и в музыке где-то вот не случайно, что он как-то память факта написал эту музыку. Ну а теперь хотелось бы чуть полнее обозначить основные вехи польской биографии польского мастера, что, собственно, уже, как говорится, предложила Ирина Евгеньевна. Ну, безусловно, мы отмечаем, что Святославский прожил долгую и насыщенную творческую жизнь. И всегда сохранял способность обновлять и варьировать манеру письма, не повторяя собственные прежние свои находки. После его смерти, как мы видим, музыка композитора продолжает активно исполняться, записываться совершенно разными коллективами всех, как говорится, стран, которые, в общем-то, претендуют на звание, как говорится, культурных центров. И тут, конечно, некоторые уже поспешили Святославского назначить главным классиком, национальным классиком после Шопена. Я все-таки бы так радикально ставил вопрос, что все-таки отодвигать куда-то совсем на второй план и Короля Черноморского, и Кшиштофа Пенделецкого, я думаю, за счет Святославского не скажу. Ну, а, собственно, думаю, будет уместно вспомнить, что родился Святославский очень интеллигентной аристократической семье, в которой было много высококультурных родственников, людей, которые, как нам тоже важно, так сказать, отметить, очень серьезно относились к музыкальному искусству. Многие из них умели играть на различных инструментах. И уже с ранних лет Шумановский уже, так сказать, осваивал и освоил и скрипку, и фортепиано, но и впоследствии стал достаточно ярким пианистом, что тоже нам, так сказать, тоже есть возможности лишний раз в этом убедиться. Так вот, уже в 30-е годы он учился в Варшавской консерватории, и его преподавателем был Витальд Малишевский. Вторая мировая война, собственно, прервала все эти успешно начавшиеся опыты и пианистические, и композиционные. Вот уже было сказано о том, что в годы оккупации, конечно, Святославскому пришлось очень сложно, и то, что он там чудом уцелел, и удавалось ему как-то еще и заниматься творчеством. Кстати, все произведения, вот эти все его транскрипции, которые он сделал для дуэта фортепианного, для него и Анджея Ванфлика, все, к сожалению, кроме того, вот этих вариаций на тему Паганини, просто были уничтожены огнем Варшавского восстания. Кстати, как многое из того, что вообще в польской культуре до того момента существовало. И там и Шумановского касается, ну и тоже. К большому сожалению. И, конечно, это, безусловно, была большая трагедия. Но вот после окончания Второй мировой войны Восточная Европа очередной раз, как говорится, попала в ситуацию, так сказать, некого тоталитарного управления, то есть попавшего в СССР, и для композиторов, которые оказались в железном казахстане, наступил период изоляции от жизни. Самыми радикальными ориентированными для Святославского проекта тогда стало фольклорное направление творчества, вот уже Белла Бартека и вот этот вот межвоенный французский классицизм, крупнейшими представителями которого были Альбер Руссель и Юрий Стравинский. Кстати, многие польские композиторы тогда еще до Второй мировой войны получали образование именно в Франции, вообще, то есть они обучались у Нади Буланже, ну а потом, конечно, все это прервалось. Но в этот период, конечно, было сложно быть самим собой, о чем я еще скажу. И даже в этот период Достоевскому удавалось в тисках социалистического реализма создавать довольно яркие произведения. Ну и наиболее ярким из них можно, конечно, назвать первую симфонию 1947 года и концерт для оркестра. Так вот, если симфония, она тяготеет скорее к неоклассицизму Русселя Стравинского, вот та, которая была не только вот там были вот, такие демонстрации отношения, но и она просто была запрещена к исполнению на несколько лет в связи с идеологическими проблемами. Так вот, конечно, вот тогда уже мы можем наблюдать определенное уже формирование черт творчества Лютославского, которые будут потом уже где-то так, как говорится, проявляться и позднее. Вот в частности, в концерте уже мы видим, так сказать, уже определенную работу с фольклорными интонациями, которые действительно напоминают Бартока. Здесь мастерски применяется все то, что, говорится, вот это его фольклорное направление 20-го века Ивана Купина, и применительно, конечно, к польскому фольклору. Вот. И ясно, что в обеих партитурах проявились черты, получившие развитие в дальнейшем творчестве. Это виртуозная оркестровка и обилие контрастов, отсутствие симметричных и регулярных структур и принцип конструирования крупной формы по модели повествования с относительно нейтральной экспозицией, неожиданными поворотами в развернутом сюжете, нагнетанием напряженности и такой достаточно эффектной развязкой. Позднее, в 50-х годах, в середине 50-х годов, так называемая оттепель дала возможность восточноевропейским композиторам попробовать свои силы в современных западных техниках. И Лютославский, подобно многим своим коллегам, в общем-то испытал увлечение додекафонией, и плодом этого интереса была травная музыка в памяти Бартока и струнного оркестра. Кстати, тоже очень показательно, что небольшое по звучанию произведение писалось 2 года, что тоже свидетельствует о очень такой скрупулезной работе над уже новым материалом для себя и для этих. Тем же периодом датированы и 5 песен на стихи Казимиры Нелопович, которые часто незаслуженно как-то отодвигают на второй план. А в частности там-то мы и видим многие такие композиторские приемы и отношения формы, трактовки, которые потом будут играть важную роль во всем позднейшем его творчестве. Кстати, вот с развитием композиторской техники и уже, так сказать, с расширением определенных возможностей композитор отходит от фольклорной и неоклассической стилистики. И тут надо вспомнить, что сам он говорит так, что в те дни я не мог сочинять, как хотел, и потом сочинял, как мог. То есть это лишний раз подтверждает вот эту ситуацию. И уже впоследствии мы можем отметить, что в отличие от многих композиторов второй половины 20 века, в том числе, кстати, Индерецкого, Лютославский часто избегал вот этих, так сказать, проявлений, которые свойственны уже постмодернистской эстетике, когда появляются явные стилистические аллюзии, цитирование и так далее. Еще важно, что Лютославский, в отличие от своих коллег, там уже Индерецкого не оставил ни одного электронного произведения, ограничиваясь исключительно традиционными оркестровыми средствами, то есть оркестровыми инструментами. Так, новый этап улицы Лютославского начался на рубеже 50-х-60-х годов с венецианских игр, так называемых, для камерного оркестра. Здесь Лютославский впервые испытал новый метод построения оркестровой фактуры, при котором различные инструментальные пары чудес синхронизированы не полностью. И в исполнении некоторых разделений произведения дирижер не участвует. Он лишь указывает момент начала раздела, после чего каждый музыкант играет свою партию в свободном ритме до следующего знака дирижера. И вот эту разновидность ансамблевой риторики, не влияющую на форму сочинения в целом, иногда именуют риторическим контрапунктом. Ну и опять-таки вспомню, что вот эта ограниченная риторика, это, в общем-то, уже признается как некое вот ноу-хау самого Лютославского. Хотя, в общем-то, по общему композиционному замыслу произведения Лютославского всегда достаточно разнообразны, преобладающее место в его зрелом уже творчестве заняла двухчастная композиционная схема, впервые опробована в струнном квартете 1964 года. уже на модифицированных и усложненных вариантах той же схемы, этой двухчастной схемы, основана и книга для оркестра 68 года, концерт для виолончели с оркестра 70 года, третья симфония 83 года. Вот. Ну и в самом продолжительном по времени звучания, это 40 минут, да, опусе, который, в общем, написал за всю жизнь, это Славский, прелюдия и фуги для 12 солеющих инструментов. Функцию вот этой вступительной части выполняет ряд 8 разнохарактерных прелюдий, тогда как функцию главной части выполняет фуга. То есть вот такая развернутая, энергично развернутая фуга. Двухчастная схема, варьируемая с достаточной изобретательностью, стала своего рода такой моделью для изобилующих разнообразными прелюдиями инструментальных драм Люто-Страусского церкви. В зрелых произведениях, собственно, мы видим стремление его обходить вот тех стилистических коллюзий, которые, в общем-то, достаточно часто используют его коллеги и сегодня. В каком-то смысле в этом Люто-Страусский как-то изолирован именно от многих своих современников, композиторов. И, наверное, в этом определяется его статус классика 20 века, почти связанный с традицией, с одной стороны, с другой стороны, с течениями разнообразной новой музыки. Зрелый гармонический язык Люто-Страусского выглядит глубоко индивидуальным и основывается на виртуозной работе с 12-тоновыми комплексами и расчлененными из них конструктивными интервалами и созвучными. Начиная с концерта для виолончели, в музыке Люто-Страусского возрастает роль протяженных, экспрессивных мелодических линий. Позднее в ней усилились элементы гротеска, юмора, как, например, в «Новолетте». И его одним из последних произведений именно вокальных – это вокальный цикл «Песни цветы» и «Песни сказки» для сопрано с оркестром 90-го года. Гармоническое и мелодическое письмо Люто-Страусского исключает классические тональные соотношения, но допускает элементы тональной централизации. Некоторые поздние крупные опусы Люто-Страусского ассоциируются жанровыми моделями инструментальной музыки романтизма. Так вот, скажем, третья симфония, которая является наиболее масштабной всех его оркестровых партитур, мы видим, как довольно оригинально притворен принцип монументальной, одночасной, монотематической композиции. А концерт для фортепиано с оркестром 88 года продолжает линию романтического пианизма большого стиля. К позднему периоду также относятся и три произведения под общим названием «Цепи», в которых существенную роль играет принцип сцепления, то есть частичного наложения коротких разделов, различающихся по фактуре, тембровым и мелодико-гармоническим характеристикам. Особую линию в зрелом творчестве композиторов представляют большие вокальные опусы. Это три поэмы Анри Мишо для хора и оркестра, управляемых разными дирижерами. Вытканные слова в четырех частях для тенора и камерного оркестра, мы как раз посмотрим, послушаем. Пространство сна для баритона и оркестра 75-го года и уже упомянутый цикл «Песни цветы» и «Песни сказки». Все они созданы на французские тексты сюрреалистических авторов. И вот тут надо отметить, что Люто-Страусский уже с детства знал, во-первых, французский язык, испытывал особую симпатию к французскому языку и культуре. Вот. И его художественное мировоззрение было близка, характерная для сюрреализма, такая многозначность и неуловимость смыслов, которые можно было, так сказать, вот, соответствующим образом приложить в музыкальном обществе. Музыка Люто-Страусского отличается в том числе и достаточно ярким таким концертным блеском, она же, в общем, насыщена той виртуозностью, которая импонирует многим современным исполнителям. Надо вспомнить, что многие именно сочинения он писал с расчетом на конкретных исполнителей. Тут можно вспомнить таких выдающихся его интерпретаторов, произведений, как Питер Пирс, Вассаль Квартет, Стеслав Астракович, Хайнц Урсула Коллигер, Георг Шолти, Анна Софи Муттер, Кристиан Циммерман и норвежская певица Сольвейг Хвинклевод. Сам Люто-Страусский обладал, как мы можем убедиться, незаурядным дирижерским даром. Его жесты были достаточно скупы, но выразительные, то есть не было какого-то внешнего артистизма такого яркого, но тем не менее он, сосредоточившись в исполнении своего репертуара, стремился таким образом донести свой замысел, как говорится, максимально точно до слушателей. Ну, естественно, существует на сегодняшний день довольно большое число записей, где можно именно, так сказать, познакомиться с исполнением произведения Лютославского и участием как дирижера. Считаю важным в своем выступлении коснуться также взгляда Лютославского на композиторское творчество, не потерявшись, на мой взгляд, актуальности и по сей день. На мой взгляд, весьма показательно воспринимается соображение Лютославского относительно основных проблем композиторского творчества, которые он высказывал в беседах с Тадеушем Качинским. Несмотря на необходимость, конечно, придерживаться общего тона публичных высказываний, соответствующего духу советского времени. По своей мысли относительно стиля и музыкального языка он высказывал следующее. Для меня то, что вы назвали стилем, является чем-то неопределенным. Музыкальная материя, над которой я работаю в течение ряда лет, кажется мне постоянно изменяющейся. Конечно, некоторые черты, свойственные человеческой натуре, должны повторяться в делах того же человека. Тем не менее, реакция на звуковое явление подвергается развитию. Речь идет не только о стремлении к усовершенствованию композиторской техники или музыкального языка, но и о более глубоких преобразованиях, каким подвергается, собственно, музыкальная эстетика. Работая над отдельными произведениями, полагаю, что каждый раз делаю что-то новое. Некоторые вещи я сознательно повторяю. Они относятся попросту к музыкальному словарю, принятому на определенном отрезке времени. Однако этот словарь всегда должен служить чему-то новому. Конец цитаты. В беседе с корреспондентом журнала «Одра» он так развивает эту данную тему. Все в музыкальном произведении должно быть делом творческой изобретательности. Отсюда можно сделать вывод, будто в музыке нет места тому, что обычно называют композиторской. Однако, если я утверждаю, что композиторская техника, несмотря ни на что, существует, то лишь потому, что в моем понимании техника – это не что иное, как собрание творческих идей, которые можно применять много раз. Так понятая техника должна быть продуктом творческого вдохновения. Конец цитаты. Также показательно отношение Лютославского к понятию эксперимента в композиторском творчестве. Экспериментирование в области композиции является неизбежной необходимостью для каждого подлинного творца. Цель эксперимента – обогащение мастерства композитора. Авангард в русском значении слова ставит своей целью подготовку базы для следующих поколений, для будущих классиков. Поэтому следует различать эксперимент, который служит индивидуальному мастерству композитора, от эксперимента, ставящего своей целью привести в движение колесо истории. Конец цитаты. При этом Лютославский неоднократно подчеркивал, что, по его мнению, каждый композитор строит свое мастерство, в большей мере опираясь на знания, почерпнутые в прошлом. Без этой базы мастерство не было бы достаточно серьезным. Лютославского не останавливал свойственным некоторым молодым коллегам страх подпасть под известные влияния. Опасность существует только для тех, кто преувеличенно или даже болезненно оберегает свою индивидуальность. Считаю такую позицию искусственной, свидетельствующей об отсутствии смелости или веры в себя. Уклонение от художественных впечатлений есть сознательное обеднение, обкрадывание самого себя, отказ от порой очень содержательных знаний. Лютославский, конец цитаты. Лютославский охотно называл своих предшественников, у которых он черпал творческие идеи. Там, конечно, можно вспомнить таких, как он называл, эллинских классиков, почему Моцарта почему-то не называет, называет Гайдна, Бетховена, да? А также мастеров 20 века. Дебюсси, Стравинского, Русселя, Бартока. Ну а из национальных – Шопен. В Лютославском идеале процесс композиции должен быть синтезом творческого, эмоционального и сознательно-рационального. При этом он подчеркивает, что анализ средств выразительности неотделим от вопросов художественного содержания произведений и их слушательского восприятия. Этой теме посвящен целый ряд работ композитора. Данную проблему он рассматривает довольно разносторонне. И как вспомогательный, то есть способствующий раскрытию процессов развертывания формы, и как самостоятельный, с точки зрения психологии. На таких установках базируется его концепция формы и техники контролируемой риторики, да? Двух краеугольных камней теории композиции Лютославского. По Лютославскому двум типам организации формы, типам изложения материала, соответствуют два рода слушательского восприятия – пассивное и активное. Пассивный называют то, при котором внимание слушателя регистрирует происходящее в данный момент. Активное – то, при котором слушатель в каждый момент осознает услышанное ранее и предвидит что-то предстоящее. Композитор способен руководить восприятием слушателя путем мобилизации памяти, суммирования и способности предвидеть дальнейший ход событий. Методы, конец цитаты, методы построения современных произведений на базе двух типов музыки, вот такой вот насыщенной и ненасыщенной смысловым содержанием, рекомендуется Пятославскому, опять же, с учетом слушательского восприятия. Речь идет о разумном распределении внимания слушателей в процессе восприятия произведений. Исходя из этой логики, Пятославский вводит такое определение, как психологическое равновесие музыкальной формы. Представляется важным также отметить тезис Святославского о диалектическом единстве контрастных образных сфер, связывающих произведения Генесова. Каждая форма, утверждает он, есть результат противодействующих сил. Их можно назвать центробежными и центростремительными. Истинный путь, ведущий к конструированию замкнутых форм, основан на включении произведения различных, контрастирующих между собой элементов, то есть таких, центробежная сила которых достаточно велика, а затем подчинение их центростремительной силе, которую точно определить, как говорится, не в состоянии. Только в таком случае существует шанс, чтобы произведение стало действительно прочной и крепкой конструкцией. Вот мне кажется, что вот такая установка, она, особенно в зрелом периоде творчества, была для него определяющей. Ну и в завершение моего вступления я хотел бы процитировать слова, высказанные Пятославским в одной из бесед с Ириной Никольской. Звучат они так. Горячее желание близости с другими людьми через искусство присутствует во мне постоянно. Но я не ставлю перед собой цели завоевать как можно большее число слушателей сторонниц. Я не хочу покорять, но хочу находить своих слушателей. Находить тех, кто чувствует так же, как я. Как можно достичь этой цели? Думаю, только через максимальную художественную честность, искренность выражения на всех уровнях, по технической детали до самой подаенной интимной глубины. Тем самым художественное творчество может выполнять и функцию ловца человеческих душ и стать лекарством от одной из самых мучительных недугов – чувства одиночества. Ну и от себя еще добавлю – не в жире, это Пятославский.